Джатака а Бхаддасали, одетый в дорогое платье. Это учитель произнес в роще Джеты по поводу своих действий на благо соплеменникам. Случилось это так. В Шаравасте, в доме у Анатхапиндатты, было что ни день готово угощение для 500 монахов. Столько же готовили и в доме у Вишакки, и во дворце царя Кашальского. Монахам на царской кухне готовились превосходные кушанья, но доверенного, близкого человека при дворе у них не было, а поэтому угощения они брали, но есть уходили либо к Анатхапиндатте, либо к Вишакхе, либо в другие дома, где у них были знакомые. Однажды царь приказал: «Отдайте монахам гостинцы, что принесли мне», и послал со слугами в трапезную отменные угощения. Те, однако, воротились с вестью: «Государь, в трапезной ни души». Царь удивился и после завтрака пошел к учителю с вопросом: «Почтенный, что самое важное в трапезе?» «Самое важное, государь, это доверие к тому, в чьем доме ты ее вкушаешь. Ведь если хозяин приятен гостю, тому и рисовый кисель покажется отменно вкусным». «А у монахов, почтенный, кому возникает доверие?» «Либо к своим же сородичам, либо к выходцам из клана Шакьев». «Возьму-ка я себе в главные супруги девушку из рода Шакьев», — подумал тут царь. «Тогда монахи увидят во мне словно своего родственника и станут мне доверять». Вернувшись во дворец, он послал гонца к Шакьям в Капиловасту. «Я стремлюсь с вами породниться, выберите для меня невесту из ваших девушек». Шакьи выслушали гонца и собрались на совет. «Власть царя Кашальского распространяется и на наши земли. Не дадим ему невесту, наживем себе заклятого врага. А коли дадим, то поступимся чистотою нашего рода. Как же нам быть?» «Стоит ли беспокоиться?» — сказал им Маханама. «У меня же есть дочь Васабхакхатия от рабыни Нагамунды. Ей уже полных 16 лет, ей суждено счастье, а по отцу она кшатрийского рода. Давайте выдадим ее за царя под видом настоящей кшатрийки». Шаки согласились с ним, призвали послов и объявили свое решение: «Мы согласны дать царю невесту, сегодня же можете ее забирать». Послы усомнились. Шаки – известные гордецы, они свой род ставят превыше всего. А вдруг они под видом девушки, равной себе, дадут нам иную, худородную? Пока не увидим, как она ест с ними вместе, не поверим. И они ответили: «Пусть она на наших глазах поест с вами, тогда мы ее заберем». Шакьи отвели послам покоин для ночлега и опять собрались на совет. «Что же нам теперь делать?» «Не беспокойтесь», — опять сказал Маханама. «Послушайте, что я придумал. Я сяду за стол, а вы принарядите Васабхакхатию и приведите ее ко мне. Только я возьму в рот первый кусок, пусть кто-нибудь войдет и скажет: «Князь, соседний властитель прислал вам письмо, взгляни-ка и ты, о чем он пишет». Шакьи обещали так и сделать. И вот Маханама сел есть. Девушку тем часом наряжали. «Приведите ко мне мою дочь», — сказал Маханама. «Я хочу поесть с нею вместе». «Она еще не одета», — отвечали ему. Выждав немного времени, дочь привели к нему. Девушка обрадовалась, что будет есть вместе с отцом. Протянула руку к его блюду и взяла оттуда кусок. Но Маханама одновременно с ней тоже взял кусок и положил его в рот. Но едва он протянулся за вторым куском, как вошли слуги с вестью: «Князь, соседний властитель послал к нам послание. Тебе надобно знать, о чем оно». «Ты ешь пока, дочка», — сказал Маханама. Правая его рука так и осталась лежать на блюде, в левую же он взял письмо и усугубился в чтении. Покуда он сидел над письмом и думал, дочь уже успела поесть. А когда она поела, он вымыл руки и пополоскал рот. Не заметив ничего необычного, послы пришли к убеждению, что Васабхакатия и в самом деле дочь Маханамы, и увезли ее со всеми служанками, что дал ей отец. Вернувшись в Шаравасти, послы объявили: «Мы привезли дочь самого высокородного Маханамы». Польщенный царь велел убрать по-праздничному весь город и на груди драгоценностей помазал Васабхакатию в главные супруги. Она стала мила и любезна его сердцу. Прошло немного времени, и она забеременела. Царь приставил к ней нянек и мамок. Через 10 месяцев она родила царю светлокожего сына. Надо было давать ему имя, и царь решил посоветоваться с тестем. Он послал в Капиловасту советника с вопросом. Васабхакатия, дочь князя Шакьев, родила сына. Каким именем его наречь? Советник же тот был туговат на ухо. Когда он приехал в Капиловасту и передал вопрос царя, Маханама сказал: «Васабхакатия и прежде была царю милее прочих его жен. Теперь же у нее и подавно не будет соперниц. Она теперь его любимица». Тугому на ухо советнику вместо «любимица» «валабха» послышалось «видудабха», с чем он и воротился. «Государь, дед предлагает наречь внука Видудабхой. Ну что ж, Видудабха – наше старинное родовое имя. Пусть так и будет», – согласился царь. Воспитывать мальчика стали как наследника престола. Когда ему исполнилось лет 7, мальчик вдруг сообразил. Всем мальчикам дедушки подарки шлют – игрушечных слонов, лошадок, другие игрушки. А мне никто ничего не присылает. И он спросил мать: «Матушка, почему другим мальчикам от дедушек приходят подарки, а мне никто ничего не шлет? Ты разве сирота?» «Сынок, твой дедушка из княжеского клана Шакьев. Просто он живет далеко, поэтому и не шлет тебе подарков», — сказала мать полуправду. Прошло время. Видудабхе исполнилось 16 лет, и он попросил: «Матушка, я хочу познакомиться с дедом и его родней». «Оставь, сынок, зачем это тебе?» Но сын стоял на своем, и матери пришлось уступить. «Ладно, поезжай». Видудабха отпросился у отца и выехал с большой свитой. А Васабхакатия уже заранее послала весть Шакьям: «Живу я здесь прекрасно, смотрите, не вздумайте меня с сыном выдать царю». Узнав, что едет Видудабха, Шакьи отослали из столицы в деревню всех мальчиков, которые были младше его годами, чтобы тем не пришлось перед ним кланяться. И вот юноша прибыл в Капиловасту. Шакьи приняли его в зале совета и стали представлять родичам. «Вот твой дед по матери, вот твой дядя по матери». Видудабха шел и каждому кланялся. Так он со всеми поздоровался, каждому поклонился. Поясница даже заболела. А потом заметил, что ему-то ни один человек не поклонился, и спросил: «А мне почему никто не кланяется? Где остальные?» «Все мальчики и юноши, что младше тебя, в разъезде, дорогой», — сказали Шакьи. Приняли его они с большими почестями. Видудабха побыл у них несколько дней и уехал. После его отъезда некая рабыня пришла мыть разведенным молоком скамью, на которой он сидел, и сказала вслух: «Вот она, скамья, на которой сидел сын рабыни Васабхакхатии». И в тот самый миг в зал вошел воин из свиты Видудабхи. Он позабыл свое оружие и вернулся за ним. Слыша такие пренебрежительные слова, он спросил, в чем дело. «Да ведь Маханама прижил Васабхакхатию с рабыней», — отвечала служанка. Воин нагнал своих и рассказал им о том. «Как же так?» – пришла в возбуждение свита. «Выходит, что Васабхакатия – дочь рабыни». Царевич же, услышав о происшедшем, твердо решил: «Вот как значит. Скамью, на которой я сидел, надо после меня омывать разведенным молоком? Ну что же, стану царем, глотки всем им перережу, кровью их омою эту скамью». Когда Видудабха вернулся в Шаравасти, советники донесли все царю. «Ах, Шакьи, дочь рабыни дали мне в жены», — разгневался царь. Он отнял у Васабхаккатии с сыном их прежнее содержание и велел выдать им на жизнь не больше, чем положено рабыне и рабу. Но вот прошло несколько дней, и в царский дворец зашел учитель. Царь встретил его, поклонился и сказал: «Почтенный, оказалось, что твои родичи выдали за меня дочь рабыни. Я велел ни ей, ни ее сыну прежнего царского содержания больше не давать. Приравнял их к рабам». «Шакьи, государь, и впрямь поступили дурно», — отвечал учитель. «Если уж они решили дать тебе невесту, надо было давать девушку, равную им самим по знатности. Но я тебе вот что скажу. Васабхаккатия помазана была на царство по кштарийскому обычаю. Да и Видудабха родился сыном царя Кштария. Происхождение по матери мало что значит. Главное, это каков отцовский род. Ведь некогда древний мудрец на троне даже бедную дровоноску сделал царствующей супругой. Сын же ее стал наследником престола и правил обширным городом Варанаси. Его так и звали Катхаваханной, дровоносом. И учитель рассказал царю историю о дровоносе. Царь внял ему, уверовал, что главное – это отцовский род, и охотно вернул жене и сыну их прежнее положение. Полководцем у царя был тогда воитель Бандхула. Жена его Малика оказалась бесплодной, и он решил отправить ее обратно в родительский дом, в Кушинару. Малике же захотелось повидать на родине учителя, и вот она пришла преклониться ему в рощу Джеты. «Куда ты собралась?» – спросил учитель. «Муж отсылает меня назад к родителям, почтенный. С чего же это? Бесплодная, почтенный, не могу сына ему родить». «Ну, тогда ты напрасно уходишь. Возвращайся как мужу». Малика обрадовалась, поклонилась учителю и пошла домой. «Ты зачем вернулась?» – спросил муж. «Меня Тадхагата отправил назад к тебе». «Должно быть, учителю виднее», – подумал военачальник и не стал перечить. И впрямь Малика скоро забеременела. Появились у нее и причуды. Однажды она сказала: «Господин, меня одолевает странное желание. Что же тебе хочется?» «Хочу я в городе Вайшале напиться и омыться в священном пруду, где личхавы совершают помазание правящих княжеских родов». «Ну, поехали», — согласился военачальник. Взял он с собою лук до того тугой, что пущенная из него стрела пробивала 1000 воинов насквозь. Посадил жену на колесницу и поехали из Шравасти в Айшале. Правил он сам. В ту пору у городских ворот в Айшале жил некий личхав по имени Махалий. Когда-то он учился вместе с Бандхулой у одного учителя, а теперь ослеп и наставлял личхвавов в дхарме и житейских делах. Услыхал он стук колес по мостовой под воротами и промолвил: «Это гремит колесница отважного Бандхулы. Значит, сегодня над личхвавами нависла опасность». Пруд был огорожен, перед оградой и внутри ее цепями стояли охранники. Поверху же была натянута железная сеть. Птица и та бы не пролетела. Но военачальник соскочил с колесницы и бросился на стражников с мечом в руке. Они разбежались. Бандхула прорубил дыру в сети, впустил жену и дал ей напиться и омыться. Потом умылся сам, усадил жену на колесницу и выехал из города в обратный путь. Тем часом стража прибежала и доложила о случившемся старейшинам личхвавов. Старейшины взъярились. 500 воинов на 500 колесницах собрались в погоню за отважным Бандхулой. Донесли об этом Махалию. «Нельзя вам ехать», — возразил Махалий. «Перебьет он всех вас». «Оставь, все равно мы поедем». «Ну раз так, то поворачивайте назад, как только увидите, что колеса его колесницы ушли по ступице в землю. Если тогда не повернете, то поворачивайте назад, как услышите звук, подобный раскату грома. А если и тогда не повернете, то возвращайтесь, как увидите, что в дышлах появились дыры. А не то пропадете, поздно будет. Личхвавы же, не слушая, уехали. И вот Малика оглянулась и говорит: «Господин, за нами гонятся на колесницах. Когда все они выстроятся в одну линию, скажешь мне». Скоро колесницы выстроились одна за другой и издали слились в одну. «Господин, сейчас мне виден только передок головной колесницы», — сказала Малика. «Подержи-ка вожжи». Бандула передал ей вожжи, а сам встал на колеснице в полный рост и поднял лук. Колеса по ступице ушли в землю. Личхвавы увидели это, но не остановились. Проехав немного вперед, Бандхула натянул и отпустил тетиву, и звон ее подобен был громовому раскату. Личхвавы, однако, и не думали поворачивать назад. Тогда Бандхула, не сходя с колесницы, пустил в них одну единственную стрелу. Стрела пробила передки всех 500 колесниц, пронзила 500 воинов и упала позади последнего. Личхвавы даже не заметили, что уже пронзены насквозь, и с криками «Эй, ты, стой! Эй, ты, стой!» продолжали преследование. Бандхула придержал коней и сказал: «Вы же все мертвецы, я с мертвецами не воюю. Не очень-то мы на мертвецов похожи. Ну-ка, снимите броню с воина на головной колеснице». Личхвавы послушались. Едва с воина сняли броню, он упал и умер на месте. «Все вы таковы», — сказал им Бандхула. «Отправляйтесь-ка по домам, приведите в порядок свои дела, дайте домашним прощальные наказы, а там уже снимайте броню». Так и нашли все эти личхвавы свой конец. Бандхула же привез жену обратно в Шаравасти. Со временем она родила ему 16 пар близнецов. Все они стали отважными, могучими воинами. В совершенстве освоили все искусства. И у каждого из них была дружина по 1000 человек. Когда они вместе с отцом приходили на прием к царю, их свита одна заполняла весь царский двор. Однажды царские судьи несправедливо рассудили тяжбу. В это время мимо проходил Бандхула. Проигравшие тяжбу люди увидели его, подняли шум и крик и стали жаловаться на подкупленных судейских. Бандхула тут же направился в суд. Выслушав стороны еще раз, решил дело по справедливости и вернул собственнику его добро. Присутствовавшие стали громко благодарить. «Что за шум?» – спросил царь. Узнав о том, что произошло, он похвалил Бандхулу, сместил прежних судейских и доверил Бандхуле разрешение тяжб. Судейские остались без взяток, а с ними и почти без всего своего дохода и по злобе оговорили Бандхулу перед царем, что тот где замыслил отнять у него престол. Царь поверил наветам и дал волю гневу. Прямо в городе убивать его нельзя. Люди возропщут, подумал он и тайком послал наемников на окраину царства устроить там бунт. Затем он призвал Бандхулу и сказал: «Мне донесли, что в одном из округов начался бунт. Отправляйся вместе с сыновьями на усмирение бунтовщиков». С Бандхулой же он послал могучих опытных воинов и дал им тайный приказ: «Отрубите голову ему и сыновьям и привезите их мне». Итак, Бандхула поехал на усмирение бунта, а нанятые царем смутьяны прослышали об этом и удрали. Приехав, Бандхула восстановил порядок, удовлетворил просьбы местных жителей и направился обратно в столицу. Но в окрестностях ее царские воины напали на него и сыновей и всем им поотрубали головы. В тот самый день к Малике приглашены были на трапезу 500 монахов во главе с Шарипутой и Маутгальяной. Уже с утра ей принесли письмо: «Всем твоим сыновьям и мужу отрубили головы». Проща это, она никому не сказала ни слова, завязала письмо в край сари и продолжала хлопотать, принимая монахов. Одна из ее служанок несла миску с топленым маслом. обступилась и прямо перед тхерами разбила ее. Тогда Шарипута, военачальник воинства Дхармы, сказал ей в утешение: «Не стоит огорчаться, таково уже свойство посуды, что она бьется». Малика же развязала узел, достала письмо и ответила: «Вот письмо, что пришло ко мне утром. Мужу моему и всем 32 сыновьям отрубили головы, и то я не огорчаюсь. Стану ли горевать, почтенный, из-за миски с топленым маслом?» Военачальник воинства Дхармы сказал ей подходящие к случаю слова из сутры: «Существование в этом мире непостоянно, ненадежно». Преподал он ей должное наставление и ушел в монастырь. А Малика послала за всеми своими 32 невестками и стала увещевать их: «Мужья ваши ни в чем не провинились, а погибли они из-за своих деяний в прежних жизнях. Не горюйте по ним, да и против царя не ожесточайтесь». Этот разговор подслушали царские лазутчики. Они донесли царю, что полководец с сыновьями убиты были безвинно. Царь ужаснулся и пришел в дом к Малике каяться перед нею и ее невестками. «Скажи мне, что ты хочешь?» – спросил он. «Я пока подумаю, государь». А Малика справила тризну, омылась и пришла к нему в дворец. «Государь, ты обещал исполнить мое желание», — сказала она. «Отпусти меня и всех моих невесток обратно в родные края. Больше мне от тебя ничего не надо». Царь дозволил. Малика отправила всех невесток по домам, а потом и сама уехала к себе на родину, в Кушинару. Военачальником царь поставил племянника покойного Бандхулы, долговязого Караяну, сына его сестры. Тот, однако, никак не мог простить царю убиение своего дяди и все ломал голову, как бы ему за это отомстить. А сам царь с тех пор, как узнал, что Бандхулу он казнил без вины, горько каялся и не находил себе места. Даже власть совсем перестала его радовать. В ту пору учитель находился близ города Улумпы в области Шакьев. Царь поехал навестить его. Невдалеке от обители он разбил лагерь, а дальше пошел, взяв с собой небольшую свиту. Все 5 знаменующих царское достоинство вещей он оставил под охраной Караяны и без спутников вошел в благоуханную келью к учителю. Когда царь скрылся, Караяна забрал знаки царского достоинства, провозгласил царем Видудабху и увел войско в Шравасти, оставив царю коня и 1 служанку. После учтивой беседы с учителем царь вышел на улицу и обнаружил, что войско ушло. Служанка объяснила ему, в чем дело, и царь решил отправиться за подмогой в Раджагриху, к своему племяннику, царю Магадхскому, чтобы с его помощью взять Видудабху в плен. Но до города он добрался уже поздно, в неурочный час, и ворота оказались на запоре. В ту же ночь царь, лежа где-то под навесом, скончался от жары и от усталости. На утро стража услышала причитание служанки: «Государь, государь, все покинули владыку Кошалы». Дали знать магадскому царю, и тот торжественно предал остатки своего дяди огню. Взойдя на престол, Видудабха вспомнил о своей ненависти к шакьям. С большим воинством он выступил по направлению к Капиловасту и собирался всех их истребить. Учитель в тот час озарял на утренней заре весь мир. Понял, что над соплеменниками его нависла опасность. Учитель решил спасти их. Утром он прошелся по улицам города и собрал милостыню. Днем полежал у себя в благоуханной келье, а под вечер прилетел по воздуху в окрестности Капиловасту и уселся у купы небольших деревьев в их жидкой тени. Недалеко же от того места, на самой границе наследных владений Видудабхи, стоял большой баньян, и тень под ним была густая. Видудабха продвигался вперед, увидел учителя, он подошел к нему с поклоном и спросил: «Почему вы, почтенный, в столь жаркий час сидите в жидкой тени этих деревьев? Не лучше ли вам перебраться в густую тень баньяна?»
«Ничего, государь, в родной тени всегда прохладно».
«Наверное, учитель явился сюда, чтобы защитить своих соплеменников», — подумалось царю, и он повернулся с войском обратно. Учитель же улетел в рощу Джеты. И в другой раз разгорелась в царе злоба на шакьев, и опять он выступил с войском. Но вновь повернул назад после встречи с учителем. И в третий раз было точно так же. Но когда царь в четвертый раз собрался в поход, учитель подумал о былых деяниях шакьев, узрел, что было среди них отравление реки ядом, и понял, что плод этого злодейства неотвратим. И учитель не стал препятствовать царю в четвертый раз. Видудабха велел перерезать всех шакьев, начиная с грудных младенцев, омыл их кровью скамью и вернулся в столицу. После того, как учитель в третий раз завернул царя с полпути, он на следующий день прошелся по Шравасти за подаянием и вернулся отдохнуть в свою благоуханную келью. В тот час монахи, собиравшиеся из разных мест, сидели в зале для слушания Дхармы и вели беседу о достоинствах просветленного. Почтенные, явившись перед царем у дороги Капиловасту, учитель убедил его повернуть назад и спас своих родичей от смертельной опасности. Вот какое благо содеял он для своих соплеменников. Учитель пришел и спросил: «О чем это вы беседуете, монахи?» Монахи сказали: «Не только теперь старается Тхагата принести благо своим соплеменникам, о монахи», — заметил учитель. «Он и прежде старался для их блага, и он рассказал облом».
Давным-давно в Варанаси правил царь Брахмадатта. Был он праведен и соблюдал все 10 обязанностей царя. И вот как-то раз он решил: «Цари на Джамбудвипе живут во дворцах-башнях с многими опорами. Поэтому башней, у которой много опор, никого не удивишь. Что, если я построю себе башню на одном единственном столбе? Я ведь тогда превзойду всех царей». Призвал он к себе плотников и сказал: «Постройте мне красивую дворцовую башню на одном столбе». «Слушаемся», — отвечали плотники. В лесу они таскали огромные и стройные деревья, вполне пригодные для того, чтобы на любом из них воздвигнуть дворцовую башню. И стали думать: «Деревья-то есть, а вот дорога скверная. Перевести их не удастся. Надо объяснить это царю». Так они и сделали. Царь пробовал настаивать: «Исхитритесь как-нибудь, свезите сюда такое дерево, не торопясь». «Ну, тогда отыщите подходящее дерево в моем парке». В парке плотники нашли огромное саловое дерево. Но оно было священным, его почитали не только горожане и жители ближайших сел. Даже от самого царского двора доставлялись ему подношения. Вернувшись к царю, плотники сказали ему, в чем трудность. Но царь решил: «Дерево растет у меня в парке, это моя собственность. Идите и рубите его». «Слушаемся», — отвечали плотники. Набрали они с собой цветочных гирлянд и благовоний и отправились в парк. Там они отпечатали на дереве киноварию пятерню, обвязали его кругом веревкой с нанизанными чашелистиками лотоса, воскурили благовония, принесли дереву жертву и возгласили: «Через 7 дней мы придем и срубим дерево. Таков приказ царя. Пусть духи, что живут на этом дереве, уходят прочь. На нас вины нет». Услышал эти слова дух дерева и подумал: «Плотники и в самом деле срубят дерево. Значит, жилище мое пропадет. А ведь жизнь моя длится только до тех пор, пока оно цело. Да и обители многих моих духов, сородичей, тоже должны погибнуть. Молодые саловые деревья, что растут вокруг меня, непременно сломаются под тяжестью большого срубленного дерева. Не так мне горько, что я сам умру, как страшна гибель, что грозит моей родне. Попытаюсь я спасти ее». В полуночный час он вошел в царскую опочивальню, всю ее озарив сиянием своего тела и сверканием божественных украшений, и расплакался у изголовья. Царь увидел его, испугался и спросил: «Одетый в дорогое платье, кто ты, парящий над землею? О чем ты проливаешь слезы? Какой опасности боишься?» Дух ответил: «О царь, во всех твоих владениях известен я как Бхадасала. Десятки тысяч лет расту я, меня все люди почитают. Построили за эти годы домов и укреплений много. Дворцы и башни возводили, а на меня не покушались. Так почитали меня прежде, и ты почти меня, властитель. Я не знаю другого такого дерева, что могло бы сравниться с твоей обителью, почтенный дух. Столь оно могучее, неохватно, благородно и красиво», — сказал царь. «Из этого дерева я велю изготовить столб и построю на нем дворцовую башню. Тебя я тоже приглашаю в ней поселиться, и пусть жизнь твоя будет долгой». «Нет, государь», — возразил дух, — «если срубишь дерево, придется мне с телом моим расстаться. Об одном прошу тебя, пусть тело мое рубят по частям. Сначала срубите верхушку, потом спилите ствол до половины, а уж потом рубите под корень, тогда мне не будет больно». Странно, удивился царь. «Если разбойнику отрубаю сначала ноги и руки, отсекают нос и уши, и только потом его обезглавливают, то это считается мученической смертью. Почему же не будет больно тебе, когда тело твое станут рубить по частям, и в чем причина этого?» «Причина тому есть, государь, и она в моем стремлении к дхарме. Ведь под сенью моего дерева счастливо выросла молодая поросль родичей. Я боюсь сломать их, если дерево срубят сразу под корень. Нельзя же губить вместе с собою и других». «Поистине этот дух предан дхарме», — подумал царь. «Он готов погибнуть сам в муках, лишь бы спасти обиталище своих родичей. И стремится он лишь к чужому благу. Я должен пообещать ему неприкосновенность». И царь сказал: «Владыка леса Бхаддасала, ты право, благородно мыслишь, заботишься о благе ближних. Клянусь, что я тебя не трону». Так царственный дух дерева преподал царю урок дхармы и удалился. Царь же следовал его наставлениям, приносил дары, совершал иные добрые дела и после смерти обрел горнюю обитель. Закончив это наставление в дхарме, учитель повторил: «Как видите, монахи, Татхагата не только теперь, но и прежде стремился принести благо своим соплеменникам. И он отождествил перерождением. Царем тогда был Ананда, духами молодых деревьев мои нынешние последователи. Сам же я был царственным духом Бхаддасалой».